Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 8 декабря, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы, как обычно, с вами продолжаем наши встречи. В последнем месяце в этом году обсуждаем то, что происходит, то, что важно, то, что кажется важным, то, что кажется интересным мне и неинтересным вам, и наоборот, в общем, обсуждаем, смотрим, отслеживаем тренды, как это говорят, да, высказываем свои мнения, делаем прогнозы. С прогнозами вообще сейчас в эту эпоху, конечно, все очень тяжело, да, поскольку вещи настолько абсурдные происходят, что диву даешься. Ну, в общем, сегодня не исключение, сегодня мы то же самое все с вами продолжаем. Никаких аномалий сегодня на дорогах вчерашних нет. 8 баллов, как у нас заведено на 18 часов. Да? Вот 8 баллов в городе. Правда, Яндекс считает, что дальше там в 8 часов будет 7 баллов. Но это тоже не 5 вчерашних. Не знаю, с чем это было связано, но вот была вчера такая аномалия. Сегодня все в порядке. Пробки там где надо. Затруднения, да, достаточно серьезные. В общем, вы все видите и из окна автомобиля, невзирая уже на вечернюю зимнюю тьму. Я думаю, что все вам видно. Напомню, по традиции, Илона опережает нашу традицию по поводу каналов коммуникации и говорит, давайте поговорим про штрафы по фотографии. Обязательно поговорим. Тоже я отметил это себе. Значит, итак, три традиционных канала коммуникации у нас с вами есть. Вы их все знаете на всякий случай. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Это телеграм-бот такой, да, чтобы его найти, надо в телеграме в поиске вбить «Говорит МСК-бот». И третий канал для общения — это не телефон, который нам понадобится позже обязательно. На всякий случай зафиксируйте. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. А это чатик на Ютубе, куда у нас идет трансляция, где уже какая-то жизнь. Какая-то жизнь уже есть, и люди уже обсуждают, как... Я, правда, не понимаю, да, как это связано там с информационной картиной дня, но вот что-то их беспокоит. И, кстати, отрадно видеть на других стримах, других YouTube различных выпусков, да, наших слушателей. Я вижу в тех тысячах, которые там в просмотрах, вижу знакомые никнеймы, знакомые имена, да, и, собственно, хочется в этот момент передать привет своим. Вот, вот видел там Зуриту, например, где-то. Значит, давайте сначала, прежде чем мы поговорим о столь волнующих вас фотографиях и масках, сначала поговорим о традиционных для нас моментах. Это разбор тишковщины устроим, да, назовем это так. Ночь на 10 декабря в стране станет самой холодной для этой даты за последние 70 лет. Давайте отметим этот момент. Это ночь на субботу, да, вот подождем и посмотрим. Самый холодный на субботу. Почему-то вот по выходным у них всегда промахи, да. Похолодание москвичи почувствуют уже при предстоящей ночью. Термометры покажут минус 12. В ночь на пятницу ожидается апогей холодов. Воздух остынет, это не на субботу, это на пятницу, я перепутал. Воздух остынет до 15-17 градусов. Днем в пятницу ожидается, правда, не выше минус 10. Согласно прогнозам Центра погоды ФОБОС, в конце недели температура начнет стабилизироваться, и прогнозы уйдут. И я вот чуть не очень понимаю, пятница разве не конец недели? Вот, ну, в общем, как-то так. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова считает, что в предстоящие выходные в Москве ожидается морозная погода без осадков и повышенное атмосферное давление. И по ее прогнозам, в ночь на субботу будет до минус 15, а в области минус 18. Днем потеплеет до минус 8-10, соответственно, осадков не ожидается. Погода облачная с прояснениями. Ну, в общем, все, зима. Зима пришла. Значит, Что еще? А, так, срача на минус 10, пятница, конец рабочей недели. А, так, а, так, 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 еще какие-то нецензурные смс-сообщения, но мы их читать не будем. Обратил внимание еще, да, в недалеком от меня Гальяново происходят странные какие-то дела, или правильно говорить, Гальянове, да, уже. А, Федеральная служба безопасности осуществила операцию в столичном ОВД Гальяново. Кстати, УВД Гальяново или УВД Гальянове, как правильно, там с этой новой историей по склонениям географических московских названий. Как сообщает один из телеграм-каналов, для проведения мероприятия был полностью перекрыт целый этаж. Я в Гальяново помню отделение, рубль 40 оно называлось, 140-й, не знаю, оно ли это или нет. В результате спецоперации задержан начальник уголовного розыска. Его подозревают в получении взятки в размере 3 миллионов рублей за отказ от возбуждения дела по статье «Подделка документов». В настоящее время проходят следственные действия. Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях. То есть накрыли оборотней в погонах. Этот же источник ТАСС добавляет, что оперативное сопровождение следственных мероприятий осуществляет служба собственной безопасности одного из подразделений полиции. Михаил Три Семерки поздравляет всех с тем, что большой войны не будет. Это по поводу, видимо, встречи Байдена и Путина, где они обсуждали ту будущую военную операцию России против Украины, которую придумал Байден. Ну, не Байден, да, его, соответственно, коллеги. Ну, вот это выдуманная война. Ну, вот выдуманной большой войны не будет. Давно Гальянова не обсуждали, сокрушается Виталий Фили. Это не лавочки, скамеечки. Я недавно с кем-то обсуждал Гальянова. Контекст есть такая... В YouTube тоже шоу, не знаю, есть ли сейчас, одно время было очень популярно, называлось «Лев против». Там молодые спортивные люди подходили к курящим и выпивающим людям различного вида, да, это типично было на трех вокзалах, потом еще где-то было, где вот молодежь какая-то такая интересная собиралась. Они к ним приставали, пользуясь своим спортивным превосходством. У них выбивали сигареты из рук, там, ну, все вот это, да, происходило. Бутылки выливали с алкоголем. Недовольны были, хайп был, драки были. В общем, это было популярное на Ютубе шоу. В суд на него подавали там много раз. Это как стоп-хам, только про бухло и курение. Ну, достаточно давно было, не знаю, есть ли сейчас. И вот мне попался на глаза выпуск «Лев против» приехал в Гальяново. И, собственно, для Гальянова ситуация-то рядовая. Стоят люди, зима, на лавочке, выпивают на Алтайском пруду, да, там, собственно, там вот всегда такая история была. Сейчас, правда, не знаю, давно не был. Вот, ну, в общем, они подошли, говорят, вы там выпиваете, это нарушение, там, статья, как обычно, они рассказывают свою историю. А те говорят, ну, пацаны, слушайте, у нас день рождения, ну, давайте как-то... В общем, достаточно мирно все. Но в какой-то момент... Слово за слово, что называется. И начинается такая бодрая драка на снегу. В общем, борцы за здоровый образ жизни, скажем так, выглядят не очень спортивно в этой ситуации, поскольку гальяновские алкоголики и тунеядцы одерживают явный верх и собирают тихо, спокойно свою, там, свой алкоголь и уходят в сторону домов. А спортсмены бегут вслед за ними и кричат: «Стойте, стойте, сейчас полиция приедет, не убегайте». Ну, тут с Гальянова не получилось, в общем. Возможно, они с тех пор окрепли, потому что это было достаточно давно. Николай сообщает, что это вроде бывшая 63-я на углу Байкальской и Уральской. Вот, ну, не знаю, честно говоря, какое, да. Многие знают, что такое «Лев против», пишут, что существует, что там больше 1,5 миллиона подписчиков, что все это популярно. Давно не сталкивался, не хожу в YouTube. Итак, штрафы за маски, маски за штрафы. Верховный суд России постановил, что для назначения штрафа за отсутствие медицинской маски можно не проводить расследование и не назначать экспертиз. Для этого достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям. Прецедентом стала кассационная жалоба продуктового магазина из московского района Люблино. В него с проверкой пришла управа района, там работал продавец без маски. На магазин составили протокол и оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье части 1 статьи 20.6.1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Представитель магазина со штрафом не согласился, решил оспорить. Нижестоящие инстанции его не поддержали. Он указал, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Верховный суд согласился с выводами районного суда. Для установления вины в данном случае нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике из постановления Верховного суда. Напомню, что ранее Верховный суд счел нахождение в магазине без маски значимым правонарушением. Эта новость, она вызвала резонанс, поскольку люди сложили 2 и 2, да, и поняли, что там, где есть камера, в теории могут совершенно по закону, в автоматическом режиме, как это происходит, например, с транспортом на дорогах, выписывать штрафы за отсутствие маски, если она там необходима. И это сразу вот накалило воздух, да, как мы там выражались вчера, да, в том числе. И стали писать, что это уж точно совершенно цифровой ГУЛАГ, что ладно, со своими кодами-то это понятно, но это вот все теперь никуда не сходить без этой маски, и всюду будут людей, в общем, штрафовать за их отсутствие. То есть, ну, мысль о том, что маску можно-то и надеть, у людей не возникает, но суть не об этом. Все обсуждают тотальное цифровое государство будущего имени Билла Гейтса, которое за всеми будет следить. То, что там люди уже лицом в метро платят, это тоже новость как-то прошла мимо этих людей. Если у вас есть что сказать по этому вопросу, если вы хотите высказаться, то телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр.
Да, здрасте.
Вот у нас вчера произошло ЧП, да, застрелили там сотрудников МФЦ. Там,
туда, да, мы обсуждали, сейчас, да.
Да, вот, ну, наверное, сейчас будут стрелять фотографов. Ну, к сожалению, да.
Каких фотографов-то?
Ну, кто будет фотографировать?
А вы, там, когда там едете на машине, вас кто-то фотографирует? Вы правда не знали, нет, что нет, это висит нет, автоматическая
нет,
камера?
Я не про это во-первых. Во-вторых, вот смотрите.
А про что? Какие фотографы?
Про то, что, смотрите, Госдума себя обезопасила, они уже могут туда ходить.
Каких фотографов будут стрелять? Давайте вернемся, не замыливайте вопрос.
Кто будет фотографировать, отправлять фотографии для того, чтобы
расшифровать того... люди на улицах будут стоять с фиксажом там и проявителем, да, и, соответственно, проявлять фотографии, потом куда-то отправлять. Эти фотографии?
Да, то есть там все будет там...
Я положено. Вас поздравляю, в 21 веке это автоматические камеры. На всякий случай, да, просто вдруг вы не знали. И машины тоже снимают автоматические камеры. Михаил, здрасте.
Добрый вечер.
Будем стрелять по фотографам-то.
Здрасте, сейчас Александр, здравствуйте. Ну, сразу преамбулу. Я сторонник цифрового рабства. Ну, это... Оно никакое не рабство, это очень помогает людям жить в современном мире. Естественно, идеального ничего не будет. Но классики, великие люди, ответили четко на эти вопросы. Вот даже на тот, который вы сейчас задаете, насчет фотографии автоматической того, кто без маски. А тот, кто в маске, молодец. Я сторонник, еще раз говорю, всех этих ограничений масок. Первая цитата Гоголя «Бессмертная». «Ужасно не то, что зло вокруг, а то, что не видишь в добре добра». Начинается дальше Ленин, тоже великий человек. По существу верно, то есть по форме верно, по существу издевательство. Стыдливо, и ученые тоже. Вначале об этом говорили, когда ковид начался, когда исследования первые прошли. И стыдливо опускают главный момент. Вот кто-то в маске, а кто-то без маски. Второй платит автоматически. Но первый, который в маске, если он маску не поменял, свежую не одел за 3 часа, каждые 3 часа. Он такой же распространитель. Понимаете, нету здесь по существу, это издевательство.
Вы понимаете, что вы, ну, в чем вы здесь искажаете действительность? Речь идет о медицинских, вот этих полубумажных масках. С многоразовыми иначе, да, с масками, оборудованными элементами респираторов, совсем иначе.
Так нет, ну какие респираторы продавцы в кафе, в грязных овощных магазинах? У них обычные маски, и у меня обычные, я их меняю каждые 3 часа. Ну, смотрите, большинство, 99% носят обычные вот эти синенькие маски. Так вот, что нам нужно? Борьба с ковидом, дисциплина или, естественно, власть та мелкая исполнительная власть, в том смысле вот эти мелкие, кто фотографии, конечно, нацелена на одно, на вымогательство. Я за то, чтобы в масках носили. Но те, кто в масках, 90% такие же распространители, потому что они эту маску вытащили из грязного кармана, она у них недели две там, одели ее и встали за прилавок, или вошли в магазин, или вошли в... Вот пока мы не станем дисциплинированным народом внутри себя, внутри каждый, а это невозможно, история показывает, что мы, к сожалению, это самый наш неприятный момент. Андеграунд такой наш.
Анархизм понимаете? Внутренний, да?
Ну, понимаете, вот, ну что говорить?
Базаровщина. Базаровщина, нигилизм.
Нет. У Базарова другого рода был нигилизм. Базаров – это воспроизведение гением, а Тургенев он гений, определенной идеи в виде высочайшего литературного такого цинизма, так, цинизма. Это другое, это помогает нам жить. Если вы уберете литературу великую, вообще жизни не будет, если убрать культуру. Ее просто не будет. Жизнь – это культура великая, великое искусство. А здесь абсурд, понимаете?
У меня вопрос один к вам, Михаил. Если все так, как вы говорите, как эти люди билет научились менять регулярно? Или с ним тоже не очень?
Какой билет, не понял?
Белье, нижнее белье.
А, белье. Ну, что
носки там.
Давайте так, Александр, теперь давайте так. Всякое явление, чем его оценить? Результатом. Вот результат сегодня признано всем. Я, может, уже говорил, всеми признано. Первое место в мире по смертности избыточной и по суточной по отношению. Россия. Россия. Помните, Онищенко с ухмылочкой сидел первый, когда ковид начался, на первых каналах. По телевидению, с ухмылочкой, в России наука санитарная, у нас этого не будет, Испания, что с них взять, у нас советская наука. Один ему возразил, сказал, подождите, он, да вы что вы, все нормально. Вот откуда начинается, с двойственности власти, с лжи, с того, что человек авторитетный, академик, он, я говорю, он липовый академик, он внутри себя, как говорят, знаете, не фильтрует.
Только он никакой власти не относится уже достаточно давно. Это примерно как вы. Вы можете тоже от имени власти говорить точно канале, так же, как и господин Онищенко.
На первый канал.
И на первый канал сходите, канал. Там ходят разные люди. Спасибо, Михаил, но пафос я не разделяю. Это обвинительно. У меня такое ощущение складывается, что люди умирают, а вы и радуетесь. Вот хорошо, что в России хуже всех. Вот хорошо, что в России хуже всех. Не будут они маски менять, потому что народец, ну, такой у нас. Он как Disconnect пишет, что белье меняют для себя, а маску для галочки. Вот и вся разница. А Светлана добавляет, что носки покупают новые, когда старые сломались. Я все-таки надеюсь, в наших людях больше жизнелюбия в этом смысле. Кстати говоря, сегодня YouTube-канал популярной телеведущей и заслуженной артистки антиваксера Шукшиной заблокировал YouTube. Наконец-то это произошло. Возможно, не знаю, никто не знает, почему, связано это со вчерашними событиями или нет, но хорошо, что это произошло. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день. Ой, добрый вечер. Меня Константин зовет. Честно говоря, с этими масками такая путаница идет. Нам говорят одно, делают другое. Поэтому народ тоже не дурак. Он ощущает и знает все.
На этой ноте я, пожалуй, поговорю с кем-нибудь еще. Народ ничего не ощущает и знает очень немного, очень по-разному, да? Он нас из гороскопа в жизнь строит. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, частная клиника. Оставляли заявку на сайте?
О, прекрасно, смотрите. Нет, не оставлял. Вы в эфире, может, скажете что-нибудь?
Подскажите, пожалуйста, вам помощь нарколога требуется?
Мне нет уже, спасибо. По красоте. Вот смотрите, да, это называется цифровой терроризм уже нас постиг. Оставляют, видимо, телефон, да, и, соответственно, ну, таким образом шутят. Видимо, материться в эфире надоело, или просто тот номер, который чаще набирают, решили, соответственно, и нам тоже познакомить с прекрасной клиникой. К вам вызвали нарколога, Панк 13 пишет. Да давно пора установить, конечно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер,
здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте.
По поводу масок. На самом деле, тема, наверное, правильная, но, допустим, вчера даже был случай в МФЦ, да, со стрельбой. Показывали Ракову с коллегами, которые пришли в поликлинику, Ракова была без маски. Но если вы хотите, чтобы люди носили маски, носите их сами. Ну, мне кажется, в первую очередь, нет?
Но мне кажется, вы можете найти повод какой угодно, чтобы маску не носить.
Нет, нет, нет. У меня есть маска. Месяц,
вы можете мне написать нормально. Список людей, которые, по вашему мнению, обязаны быть в масках, а потом все наденут?
Все, включая меня. Ну, тогда все, либо никто. Одно из двух.
Ну, так не бывает, правда. Так не бывает.
Если закон есть закон, мы хотим соблюдать, чтобы соблюдали рядовые жители.
Ну, то есть Ракова стояла за прилавком в магазине, я правильно понимаю?
Ну,
давайте по поводу... Нет, никакая не разница. Есть места, где маски обязательно, а где нет. Есть обстоятельства, где они обязательны, а где нет.
Собянин регулярно без маски. Мишусин регулярно без маски.
И все они стоят за прилавком магазина «Влюблено». Это прекрасно. Это прекрасно. А, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Вы думаете, что мне нужен нарколог? Как вы считаете?
Нарколог-психиатр, вы говорите, да?
Нет, хороший нарколог в первую очередь психиатр.
Конечно, это такая специальность, они же одна специальность на самом деле.
Не, есть наркологи, вот. Которые чисто по вот там по снятию симптоматики называют себя наркологом.
Это из анестезиологов кто пришел. Вот, я о чем хочу сказать. Вы обсуждаете одно решение Верховного суда касаемо одного дела. Опять его журналисты как-то обобщили на все. Вот, ни о какой видеофиксации там речь не идет, такой, как в этом у нас. То есть есть фотография, там дело в чем было, что люди оспорили материалы, которые предоставили на фотографии, сказали, что они могут быть смонтированы и все. То есть в ряду других доказательств вот такая фотография, она просто будет являться доказательством по...
Я с вами абсолютно согласен, но мы же бежим вперед всего, мы уже считаем, что завтра в метро автоматически штрафы будут с карты троек списываться, мы же уже так считаем.
Ну, до этого дойдет действительно, может, потому как, в общем-то, наши начальники, они очень быстро прочухают, где бы срубить еще население, вы понимаете, чего? Того, что можно срубить.
Ну, то есть вы считаете, что это не обобщающая история, я, в принципе, с вами согласен.
Ну, вот это я хотел сказать.
Че по Шукшиной, есть мнение? Правильно забанили, неправильно забанили? Почему забанили?
Я не слышал, что она говорит, Я Шукшину-то я знаю, а что она говорит, я не знаю.
Вы счастливый человек, это спасибо, спасибо, Николай, это как всегда, я говорю, что вот все, что... Прошу учесть, что все, что мне известно про Волочкову и Бузову, мне стало известно против моей воли, то есть насильно. Сейчас, думаю, что с этой темой будем заканчивать. Последим за ней, конечно, и за антиваксерами. Я все обещаю вам сделать какой-то предновогодний уже выпуск с творчеством душевнобольных. Вот, и за масками последим, но думаю, что переживать пока не стоит ни тем, ни другим. Сейчас выпуск новостей мы с вами послушаем и пойдем уже по другим темам.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 8 декабря, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, с вами продолжаем. А в Москве по-прежнему 8 баллов на дорогах. Ситуация, в общем, стабильная достаточно. Тоже узнал из новостей, вот, честно говоря, давно не обращал внимания на эту область интернет-бытия. Роскомнадзор пишет, на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor, Tor Project. Находится вот он теперь в едином реестре запрещенной информации, доступ ограничен. Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. С ним достаточно давно боролись, потому что, если кто не знает, это такие воротца, ну, видимо, были уже в Darknet, в Darkweb, где, собственно, продажа наркотиков, оружия, украденных персональных данных, ворованных, скарженных товаров, порнографии и прочее, и прочее, и прочее. Вот все плохое, то, что может быть, все находится в даркнете, да, в интернете. То есть там достаточно это ярко жило, да, с ними с различной степенью успеха борется в мире тоже, да, но вот, соответственно, видимо, у нас. А насколько он перестал работать, я не знаю, но вот новую новость я видел. Вот. Один человек нам пишет, что Шушкина, я не знаю, кто такая Шушкина, умничка, да, и пишет второй рукой, что Роскомнадзор не правый, а ТОР всегда жига. Просто вручную мосты прописать. Делаю вывод, что человек ну, не очень в себе. И у него Шушкина молодец. Все работает, уже есть лечение. Я вот просто не знаю, зачем. Зачем русскому человеку ТОР в этой жизни, да? Вот вам... Вам зачем это, да, например, если вы пользуетесь? Вы оттуда фильмы воруете, что вы там делаете? Напишите, очень интересно, потому что вот у меня как-то вообще нет необходимости пользоваться подобными вещами. Я не понимаю, зачем они нужны. Что там такого, чего нет, например, в тех же самых каких-нибудь телеграм-каналах, в которых есть вообще все. Даже вон телеграм-канал Шушкина есть, если что. Вот, значит, Владислав Эдуардович спрашивает, а у вас на работе есть непривитые? Насколько мне известно, таких нет. Я знаю, что у нас есть еще нереваккинированные, но уже и ревакцинированных, по-моему, больше, чем. Легкий доступ к наркотикам, пишет Кактус Клан. Торренты пользоваться через Тор открывают. Смотреть онлайн ворованные кинофильмы, судя по... Вот тому, что пишут. Да, возможность доступа к заблокированным сайтам и так далее. Ну, в общем, понятно. Ну, вот у меня таких надобностей нет, мне просто некогда. Нильс Михаил пишет. Полиции разрешили проникать в дома граждан и вскрывать их машины. Обсудим. Об экономическом паспорте на Украине будете говорить? А Григорий из ПБС сообщает, что сегодня на работе получил ревакцинацию спутником Light. Вы знаете... Вот по поводу полиции, не знаю даже, давайте не сегодня. Я видел эту новость, видел про эти новые полномочия. В ней, по сути, ничего нового, все и было. Все и было, я не знаю, почему это вызывает какой-то новый приступ паранойи. Такое же, как решение по поводу масок, давайте как бы отложим. Ну, честно говоря, не вижу тут содержания. Так, итак, еще из таких новостей, да, увидел знакомую... Фамилию решил вам рассказать. Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает один из телеграм-каналов средств массовой информации со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Прокуратурой округа рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Романа Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КАП РФ. Обвиняется в провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видео, опубликованных на YouTube-канале. Вызван на допрос для дачи показаний. Значит, его видеозаписи рассмотрел надзорный орган и вот счел, что там есть признаки правонарушения. Вот, значит, постоянные представители... 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании ЧВК «Вагнер», сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. На заседании в среду утром послы одобрили введение санкций против группы «Вагнер». Как ожидается, Совет ЕС утвердит разрешение на встрече глав МИД 13 декабря. Об этом ранее, да, месяц назад говорил Боррель, что вот такие соглашения достигнуты. О чем речь? А, Григорий из ПБ пишет, что Соловьев заложил Цимбалюка. Смешно. О чем речь? Франция с начала осени выражает глубокую озабоченность в связи с утратой своих позиций в Мали, вызванных в первую очередь свертыванием французской антитеррористической операции в этой стране. При этом глава МИД и Минобороны Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер», называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия. Глава Временного правительства Мали Чугель Кукала Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции «Бархан», ставит Мали перед свершившимся фактом. И власти страны намерены искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами. Ну, Лавров, собственно, сказал, что это право властей Мали, и они обратились, собственно, к этой группе, но Москва к этой сделке отношения не имеет. Вот, ну и, соответственно, возмущение французов привело вот к санкциям. Опять же, да, если в правовом поле никакая ЧВК не существует, против кого они санкции вели. Ну, посмотрим, что они 15 числа или там 13 декабря примут. Значит, продолжаются турецкие песни на тот же мотив. Это в продолжение вчерашнего саммита у Путина с Байденом. Ну, саммита, громко сказано, да, по видеосвязи эта встреча. Реджеп Таипыч Эрдоган объявил о том, что Анкара может сыграть роль в стабилизации ситуации между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщает нам Bloomberg. Турция готова оказать всяческую поддержку в снижении напряженности, которая нарастает в последние недели, и в установлении канала диалога. Мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом другом формате, добавил он, подчеркнув, что это будет возможно с согласия обеих сторон. Мы это с вами уже обсуждали, потому что он об этом говорит не первый раз. 29 ноября он то же самое говорил. В принципе, мы в деталях обсудили, но вот он здесь пытается держаться в повестке и предлагать свои услуги. Причем тогда, 29 ноября, Дмитрий Песков сказал, что Москва никаких саммитов новых участвовать не будет, которые предлагает Эрдоган. Ну, а в офисе Зеленского, естественно, эту инициативу одобрили. Ну, как иначе могло. Так, пишет ужас какой-то Олег Металлик. Откуда-то он это копирует? Возможно, с агентства «Панорама», возможно, нет. Я вот боюсь даже зачитывать, но так уж и быть. Москвич изнасиловал трансгендера в электричке по дороге с Курского вокзала в Тверь. По словам пострадавшего, насильник принял его за девушку во время знакомства на Курском вокзале, а затем стал приставать в электричке. Жертва призналась, что на самом деле девушкой не является, но выпившего мужчину это не остановило. Нападавшего задержали. Отрицает вину и говорит, что все было по взаимному согласию. Какой ужас, да? Вот это какие-то новости зазеркалья просто. После того, как Лукашенко признал Крым, никаких поездок в Минск на переговоры не будет, вот Эрдоган и подсуетился. Ну, я в этой же логике рассуждаю, только все сейчас минские так называемые переговоры в формате ВКС проходят, ехать уже никому не надо, насколько я помню. Вечно недовольный Алексей поминает недобрым тихим словом Цыбулюка и считает, что тот ведет себя чрезмерно агрессивно по отношению к нам и бубнит на каждом углу о присутствии российской армии, которой там нет. Ну, назвать его деятельность журналисткой действительно сложно, да, вот, но я думаю, что никакими последствиями для него это не кончится. Впрочем, посмотрим. Так, из в приложении новости, так сказать, которое нам Олег сообщил. В Соединенных Штатах выпускают феминистскую версию антиутопии Джорджа Оруэлла 1984. Фонд писателя уже одобрил эту идею, Guardian сообщает. Созданием нового романа, который получит название «Джулия», займется американская писательница Сандра Ньюман. В ее работе будет история рассказывается от лица возлюбленной главного героя Уинстона Смита, сотрудницы Министерства правды Джулии. Сын Оруэлла поддержал эту идею. Ну и, собственно, идея не нова. Об этом уже писали. Фонд искал писательницу. И вот нашел авторку, которая и стала идеальной кандидаткой. Новая версия будет издана в 2023 году. каким боком здесь феминизм, честно говоря, каким боком там подавление женщин какое-то особо дополнительное, нежели общее, не знаю. Но вот такой у нас забавный новый мир. Какие электрички ходят с Курского вокзала в Тверь? Никогда они туда не ходили. Только с Ленинградского вокзала ходят электрички в Тверь. Какая-то байка. Раньше, Виталий Фили, был редкий поезд через Каланчевку. Один там из сотни, по-моему, с Каланчевской станции. Вот. Но так вы правы, конечно. Значит, в среду новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц, принес присягу в Бундестаге, опустив из нее при этом упоминание Бога. Он, кстати, об этом говорил, что он не намерен, поскольку он покинул ряды евангелических христиан, к которым имел отношение евангелической церкви. Вот он теперь, соответственно, не хочет это произносить. Достаточно прогрессивно и современно в общей повестке. Тоже сегодня обсудим. Вот. И, собственно, это не ново, потому что Герхард Шредер поступал точно так же. Поступил точно так же. Вот, он, как сказал, он это делает, поскольку не является религиозным человеком. Но подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые повлияли на его становление. Значит, я думаю, что все эти данные по поводу Шольца вы уже знаете, мы их так касались, так или иначе. Большая дискуссия по поводу того, является ли он, скажем так, конструктивно настроенным в отношении России или антироссийским. Я думаю, что на обе темы рассуждать пока рановато, но давайте подождем, посмотрим. В общем, новость достаточно интересная. В любом случае, да, уже вот какие-то очертания постмеркелевской Германии, да, начинают проявляться. И Путин сегодня тоже письмо Меркель написал, обратили внимание, что он к ней там обратился на «ты». По таким, наверное, новостям все. Если хотите высказаться по какой-то из новостей, о которых мы говорили, почему-то многих, вот, а Илона пишет нам, что вот помимо Лев против, есть еще Хрюши против. Тоже не знаю, почему это важно. Если хотите что-то рассказать, 8495-7373-948. Еще обсудим, а потом уже пойдем по другим новостям. Если есть какие-то мнения по этому вопросу, звоните. Вот, если мнений нет, хотел тоже рассказать еще вам по поводу саммита Путин-Байден, потому что очень много сегодня было поэтому и новостей, и каких-то там заявлений, да, и мне понравилось, что, во-первых, встреча закрытая, встреча один на один должна была быть, да, а по итогу со стороны Байдена присутствовало на подстраховке 4 немых зрителя, да, немых свидетеля. Это Салливан, Блинкен, Нуланд и специалист по России, да? Вот, вопрос зачем, почему так? Ведь вроде там Путин один, а этих толпа, а все очень просто. Они потом сразу же дали давать интервью, расширяющие позицию. Потому что из пресс-релизов 13 строк американского, да, и нашего чуть более расширенного, много сказать сложно. Но вот они дальше понесли расшифровку, как этот мощный старик, собственно, предотвратил войну, ну, они прямо об этом не говорят, но, собственно, говорят, что им удалось Байдену донести свою жесткую позицию по поводу реакции, и что он оповестит всех своих коллег из Евросоюза, всем позвонит и расскажет, как он этого добился. Но я считаю, итоги-то очень простые. Ну, во-первых, соответственно, если эту тему обсудили, скорее всего, накал уменьшится. Во-вторых, Путин рассказал о том, что мы требуем оформления юридические гарантии не распространения дальнейшего НАТО. И это передали для обсуждения дальнейшего, да. Путин, кстати, сказал, что самый важный итог встречи, то, что она состоялась, то, что разговоры продолжаются, да. Ну и третий момент, что Байден дал, что называется, пас, сказав, что допустит российских дипломатов посмотреть, что там с нашей конфискованной собственностью, поскольку ситуация с дип-миссиями, да, плачевна достаточно, надо из этой ситуации выходить. Это основное, потому что вот те заявления по поводу Украины, Минских соглашений, все это озвучено 3 миллиона раз, все это и так понятно. Вот, но, тем не менее, американцы настаивали на то, что Россия собирается вторгнуться, ну, по понятным причинам, да, поскольку ну, нужна какая-то внешняя победа, даже пусть вот там на несуществующей войне, да, там несуществующий Гарибский кризис, для, ну, для, понятно, да, репутационных успехов, поскольку и с рейтингами не очень, и так далее. Единственное, что еще, да, вот я услышал, то, что Байден, ну, не предложил, конечно, он понадеялся, что удастся встретиться на площадке G20 в следующем году. Это тоже такой полупрозрачный намек. Значит, Виталий спрашивает, ждем саммит с подписанием той бумаги о НАТО? Да, конечно, эти планы никто не отменит. Судя по тому, что... Столтенберг продолжает говорить, да, по поводу того, что у России не может быть зоны влияния никакой, да. Ну, это вот прям показывает то, что они намерены делать. И, значит, что характерно, после саммита пропали строчки из документов о санкциях против госдолга России, Северного потока-2 и так далее. Да, это тоже такой значимый итог. Хотя в самих там бумагах, да, в самих заявлениях написано несколько иное. И я думаю, что вот те самые предметные консультации по чувствительным вопросам могут дать какое-то продвижение, да, оно может быть. Посмотрим, будет ли, потому что этот вопрос, ну, очень открытый, да, это вопрос очень сложный. Вот, но тем не менее я расцениваю, конечно, этот саммит, не как вы его уже оценили, да, с американской прессы пишет о там колоссальном прорыве и победе Байдена, наши с вами сограждане пишут в СМИ и социальных сетях примерно обратные вещи. Я считаю, что ситуация в целом рабочая, да, и хорошо, что она есть, пусть она там Байдену необходима для решения своих очевидных вопросов. И то, что он пришел как бы с пацанами, да, на эту встречу, и то, что потом сказал, сразу я всем позвоню, потом всем расскажу, но это, в общем, не так важно. Вот, они действуют достаточно четко в своей информационной кампании, да, это видно, ну и, собственно, главное, чтобы польза была. Да, здрасте, слушаю вас, говорите.
Да, здрасте.
Здрасте. Алло. Да, в эфире.
Да, извините. А, вы знаете, вот для меня вот не совсем понятна была бумага о юридическом закреплении нерасширения НАТО. Вот с кем ее можно подписать? Со всем НАТО или со всеми странами НАТО? О том, что значит юридически, куда мы ее должны будем нести, в какой суд, если она вдруг будет нарушена? И какая ответственность за нарушение этой бумаги предполагается?
Я думаю, можно прописать.
Пустой, по-моему, про такую бумагу. Да нет, разговор про такую бумагу пустой. Ни в какой суд ее пронести нельзя, и претензии по ней предъявить.
Да я даже вот как гуманитарий вам вот за секунду скажу, что туда можно прописать.
Ответственность за это не будет никакая.
Да, правда. Ну, смотрите, очень просто. Мы тогда прекращаем транзит газа через Украину любой. И что?
То есть вы, смотрите, вы подписываете договор с НАТО, при этом страдают страны, которые в НАТО не входят.
Они туда стремятся, об этом же и речь. Ну, это же камень преткновения.
При этом, смотрите, да. Нет, если камень придет транзит газа НАТО, они и так Украину не включат, у нее конфликт есть территориальный. Она туда не может быть включена.
Ну, то есть, я к тому, что варианты есть, понимаете, взаимодействие есть, неприятные моменты для отключения есть.
Привлечь, но это можно и так отключить. Это
можно, но лучше оформить, да?
Ну вот я хотел, вот пропомните вот этот знаменитый Будапештский меморандум, который как раз никто не ратифицировал. Вот его подписали, и никто его не ратифицировал.
Но тем не менее он выполнен же.
Вот, а по нему теперь якобы претензии предъявляют. Ну и что?
Но он сработал. Претензии? Ну вот вы к нему имеете правовые претензии, но он же сработал, правда.
Ну, тем, что оружие вывели.
Да.
Оружие вывели. Так он сейчас, Украина говорит, что как же так, вы его нарушили, верните нам что-нибудь тогда. Да и ничего.
И Лукашенко говорит, кстати говоря, но не суть.
Лукашенко тоже.
Самое главное, оно сработало, понимаете? Можно
Ну, это да. Разрешите еще про Байдена немножко. Байден, смотрите, Байден интересный политик. Интересно, знаете, чем? Тем, что он пошел в политику, когда был, ну, молодым политиком, когда была эпоха великих американских политиков, там, Никсонов, там, Линдона Джонсона, там. И сейчас... Алло.
Да, внимательно.
И сейчас он выглядит слабым вроде бы президентом, но достаточно уже старым, но не выглядит великим политиком. То есть Буш, Обама были политиками другого поколения, даже младший Буш. А Трамп вообще не был как бы политиком. Поэтому, по-моему, с него просто слишком большой спрос, с Байдена.
Я утверждал, спасибо за ваше мнение, Мартин, я утверждал и утверждаю, что Байден — это не Байден персе, да, это не один человек, как мы вот, собственно, его там представляем благодаря американской прессе. Это не старик в деменции, да, это не мощный боец с остальными тестикулами. Это группа лиц, у которых есть вот такое, что называется, говорящая голова Байден. Они решают все вместе, даже вот навстречу они пришли все вместе именно поэтому. Не потому, что он там глупый или сверхумный, да? Не потому, что он там... ему нужна помощь постоянно, он забывает, что говорить. А потому, что это коллектив. Это коллектив, да, группа, корпорация, которая таким образом работает. Если угодно, это отдел по управлению, да, Соединенными Штатами. Вот он в одном лице. Поэтому персонифицировать, я не думаю, что тут стоит говорить, что он там... Ленина помнит, и поэтому он хороший президент, или Сталина помнит, и поэтому он плохой президент. Это организация, да, вы общаетесь со структурой, и как бы она может выглядеть по-разному. У нее вот нужна была витринка в виде цветной перспективной феминистки, они ее использовали, сейчас где она, вытащат попозже, да, вот говорят, что вот все там, Байден сломал несчастную Камалу, никогда она не появится, больше появится. Появится, будет нужда, появится, да, потому что это вот уже изменение, определенная структура управления после Трампа сделаны выводы, да, что у человека, у него могут быть личные особенности, которые вредят бизнесу, да, бизнесу устойчивому, двухпартийному, понятному, вот, и поэтому решили, собственно, ситуацию поменять. Вот, посмотрим, что будет дальше, но я бы вот не делал бы оценки ситуации по Байдену. Потому что, ну, это то же самое считать, что Украина, вот она настолько, да, сильная, что мы с ней не можем договориться, и она настолько создает нам, высказыванию Зеленского, прошу прощения, проблем, что с этим очень сложно справиться политически. Да не Украина это, да? Это та же самая, он как Григорий из ПБ пишет, та же самая джаз-банда, да? Просто это ее еще один филиал, да, там. Даже не подрядчик, это вот прям филиал. Вот, рассматривайте так, и будет чуть попонятнее, да, что же они хотят, почему они так действуют, да, ну, а в основе всего, конечно, лежат деньги, исключительно деньги. Это вопрос про рынки, это вопрос про будущее. И все эти интересные углеродные налоги, это все тоже про деньги. Вот, вы думаете, что кто-то там думает про реальный углеродный след каких-то производств, как-то там иначе, например, промышленность устроена в Европе? Да, конечно, нет. Но, тем не менее, это работает. Это работает и на массового зрителя, да, и, в общем, и вот, как мы видим, на американского избирателя это работает тоже. После выпуска новостей мы поговорим еще о темах и новостях сегодняшнего дня. Ну, а с Байденом, наверное, пока попрощаемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 8 декабря, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждение различных тем, новостей, мнений. Ну, в общем, как обычно, да. И хотел в продолжение нашей уже такой традиционной рубрики в декабре, напомню, она будет традиционной, поскольку хочу это внимательно обсудить так подробно, чтобы у нас осталось это в памяти, поскольку 30 лет все-таки, 30 лет со дня прекращения существования Советского Союза. И сегодня как раз годовщина подписания акта, да, соглашения о создании Содружества независимых государств, известного как Беловежское соглашение. Для начала пару новостей, да, пару, точнее, заголовков из прошлого. соответственно, 8 декабря 1991 года. Геннадий Бурбулис в интервью Интерфаксу. Нам было важно обезопаситься от кровавого передела неуправляемого наследства. Россия, Украина и Беларусь создают Содружество независимых государств. Борис Ельцин. Беловежская встреча проходила в обстановке секретности. Станислав Шушкевич. Каждую статью дорабатывали до тех пор, пока ни у кого не оставалось никаких замечаний, никаких сомнений. Борис Ельцин. Нам было важно присутствие Назарбаева хотя бы в качестве наблюдателя. Шушкевич. Проект договора составлялся ночью с 7 на 8 декабря экспертами от трех сторон. А я с Муталибов. Если бы я был на встрече в Беловежской пуще, категорически выступил против развала СССР. Леонид Кравчук. Слова, что СССР перестает существовать как геополитическая реальность, это главный итог наших переговоров. Создание в воскресенье Содружества из трех славянских государств России, Украины и Беларуси представляется удачным ходом для бывшего Советского Союза и правительства Михаила Горбачева. Это из западной прессы. Заголовок. Сегодня по ленте Фейсбука, да, многократно мне попадались воспоминания диктора, да, девушки-диктора, которая сидела в эфире, да, и ждала новостей, новостей не было, да, и вот ее такая личная рефлексия про эту дату, как она ждала новостей, как их не приходило, как она это рассказала в эфире, как на нее стали ссылаться агентства, уже она стала источником, а потом принесли две подряд новости больших, вот эту огромную от ТАСС по поводу соглашения, а потом заявление в адрес американского руководителя. И вот она пишет, что когда она читала подряд сначала новость про соглашение, а потом вот это обращение к американскому руководителю, говорит, сложилось у меня впечатление, что это отчет о проделанной работе. Но это личное мнение человека, который в кадре, да, эти, переживая эти дни, проводил, она пишет, я зачитывала это, я вот понимала, что я сидею, да. Виталий Филис спрашивает, Муталибов же это азербайджанский руководитель? Да, по-моему, да. Ну, не по-моему, да, а точно, да. Итак, трое глав союзных республик, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, собрались в белорусском санатории Вискули 7 декабря 1991 года. Днем позже в ходе этой встречи был подписан документ под названием «Соглашение о создании Содружества независимых государств». Основная фраза, да, основной итог – союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Совместную работу над проектом документа – якобы, да, я скажу якобы, потому что уже есть данные, что это не так. Начали три президента, позже к ним присоединились первый зампред российского правительства Геннадий Бурбулис, председатель белорусского кабинета министров Кебич и премьер-министр Фокин Украины. По словам Шушкевича, для начала стороны договорились о концептуальных вещах. СССР де-факто распался, процесс не контролируем, три республики должны сохранить военную связку. Кебич потом опровергал позднее ставшую народной легенду о том, что работа над текстом Беловежских соглашений сопровождалась большим количеством выпитого спиртного. После того, как работа над текстом соглашения была закончена, все договорились, что они должны поставить в известность президентов СССР и США. По мнению Шушкевича, Горбачеву пришлось сообщать Шушкевичу, а Бушу должен был позвонить Ельцин. В момент подписания соглашения между Ельцином, Шушкевичем и Кравчуком, Горбачев, президент СССР на тот миг, давал интервью украинскому телевидению, в котором рассуждал о необходимости сохранить союз. Цитата. «Я получаю на этот счет очень много информации. Месяц назад был опрос в Киеве, в Москве, в Ленинграде, Красноярске, Алмате, в Новосибирске, кажется. Данные известны. Сейчас почти в тех же местах провели новый опрос. И вот в Москве 80% за сохранение союза, естественно, обновленного, нового. В Киеве 64% опрошенных, в Алмате 72%. Ну, и Горбачев в момент, когда ставили они эту галочку, да, точку существования Советского Союза, говорил, что децентрализация власти не даст никакого положительного эффекта и лишь распылит управленческую бюрократию на уровень руководства республик. Ну, собственно, можно поговорить о каких-то фрагментах этих соглашений, но по большей части все знают, что там, да. То есть, ну, думаю, что не стоит на это тратить. Ну и время. И могу сказать, что вот сегодня в продолжение встречи Путина с Байденом, когда присутствующие молча понесли там свою весть в различные средства массовой информации, Нуланд закинула такую свежую идею, свежую в кавычках, о том, что Путин в качестве там большого своего личного проекта наследия стремится вернуть СССР. На это Песков ответил, что воссоздать Советский Союз невозможно. Вот, и он сказал, что Нуланд это прекрасно понимает. Вот такая тема, вот такая рефлексия, Беловежские соглашения. Мы обсуждаем это не первый с вами день, да, мы следим за событиями 30-летней давности достаточно плотно, да. Еще вот сегодня был опрос, наверное, вы про него уже слышали, по крайней мере, в нашем эфире. Вот, но тоже мне показалось интересным. Сегодня социологи спросили людей, а кто является главным антигероем Советского Союза? И вот первое место с большим отрывом возглавил кто? Правильно, Михаил Сергеевич. Причем мужчины к нему относятся значительно хуже, чем женщины. 26% мужчин, 15% женщин. В среднем это 20%. Второе место разделили несколько человек, получившие по 11%. Вывод для меня парадоксальный, честно говоря. Если у вас есть какое-то объяснение, то я с удовольствием послушаю. Итак, антигерои СССР — это Сталин, Хрущев и Берия по 11%. Значит, дальше Борис Ельцин — 9%. После него Леонид Брежнев — 5%. Ну и какие-то там еще мельче, да, есть фигуры. Значит, 40% не смогли назвать ни одного антигероя. Ни одного. То есть, это интересно. Список героев возглавил Юрий Гагарин. Второе место — Жуков. Третье место с 20%. Да, 41% Гагарин. Жуков 22%. 20% Сталин. Следующий — Брежнев 9%. И конструктор Сергей Королев. Вообще не понимаю, что люди... Как они думают, как они выбирают. Но вопрос, видимо, был открыт, их спрашивали, а кто? И они называли фамилии. Лимузин, на связи, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, я, когда Союз наш закончил свое существование, испытал разочарование. Хотя я был, конечно, молодой парень, немногого, видимо, не понимал. Но в душе я помню вот это вот состояние. Потому что я помнил на тот момент, что все люди братья, ну, в смысле, все люди бывших республик, мы дружили. И действительно дружили, и встречались в пионерских лагерях, все было прекрасно. А сейчас думаю, что же теперь будет. Ну, прошло вот столько лет, и мы видим, что будет. Понимаете, вопросы к Горбачеву следующего характера. Какой человек не может управлять таким государством, как Россия? Россия может управлять только жесткий, такой правильный, характерный руководитель. Горбачев мягкий дяденька, поддавшийся на всякие обещания, понимаете, его обманули. И где он, значит, елки-палки? Понимаете, так, таким нельзя быть. Надо быть жестким. Надо требовать, надо ставить задачи, надо спрашивать людей и даже, наверное, кого-то.
Вы знаете, есть такой сорт литературы про попаданцев. Слышали о нем?
Тут что-то такое, да, наверное.
Ну, это такая низкопробная фантастика, которая по простому сюжету, она очень работает. Там какой-нибудь герой, да, и там совершенно простой человек из наших дней попадает в тело, например, не знаю, Наполеона, да, выигрывает Ватерлоо. Вот я слышу ваши советы прошлому Горбачеву, и мне кажется, что вам, наверное, стоит как-то попробовать попасть в тело Горбачева тех лет и поменять ситуацию. Но это же абсурд.
Сейчас, конечно, наверное, смешно звучит, и, может быть, даже наивно, но, понимаете, люди того времени, я помню, стремление к изменению старого советского, вот этого уже посыпавшегося пылью вот этой стабильности, застоя, стабильности, как угодно назовите.
Ну, вы знаете, я не знаю, сколько вам лет было, но никакой стабильности уже в эти года не было. Уже были очереди, талоны и прочие радости социализма, наоборот.
Кто в этом виноват? Ты не Горбачев ли?
Вопрос очень открытый, на самом деле. Я не хочу обелять Михаила Сергеевича, мои симпатии к нему очевидны, симпатии, в кавычках. Смотрите, судно, я считаю, что это групповое преступление.
Нет, судно тонет. Спрашивают с капитана. Никто не спрашивает с матросом ИЧ-5. Почему судно утонуло?
Судно затопили три первых помощника.
Окей. Все они? Почему они не ответили до сих пор?
Вот тоже, кстати, вопрос такой интересный. Смотрите, мы вот сейчас пытаемся вот 30 лет спустя предъявить претензии там трем старикам. И это, конечно, эмоционально правильно, но рационально правильно ли? Действительно ли...
Рационально, скорее всего, конечно, их, наверное, нужно теперь уже пожалеть, потому что поезд ушел, их уже не спросят. Ну что толку, если мы сейчас начнем судить Горбачева, что изменится?
Ничего не изменится, это правда.
Мы просто, наверное... Выльем свою какую-то злость вот эту вот застарелую.
Я думаю, что мы в первую очередь мы опозоримся тем, что старика отравим беспомощного.
Да, но в те годы, как бы, ребят, ну, то вышло, то вышло. Сами виноваты.
Спасибо за ваше мнение. Обсуждаем Беловежские соглашения, обстоятельства, цитаты новостей. В общем, вы примерно в курсе. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Это действительно групповое преступление. Вот в распаде СССР не было никакой фатальной неизбежности. Распад был спровоцирован действием союза внутренних и внешних сил. Причем основные это внутренние. У Запада разрушить СССР только извне возможности никакой не было. Вот в свое время, незадолго до смерти замечательного человека, генерала Дроздова, его с каким-то юбилеем приехал к нему на квартиру Путин, поздравил. Вот так вот этот генерал Дроздов, он до августа 91 года руководил нелегальной разведкой КГБ СССР. И вот он рассказывал, как он встречался в Москве с одним американским разведчиком за ужином. Ну, он его хорошо знал, уже много лет прошло. И тот ему бросил такую фразу, что, мол, пройдет время, и вы ахнете, если это будет рассекречено, какую агентуру мы имела ЦРУ и Госдепартамент у вас наверху. Так вот, исходя из этого, а это данные точные, можно вот представить, что вверху кто был? Горбачев, Яковлев, это секретарь ЦК по идеологии, Шеварнадзе и сотни членов и сотрудников ЦК КПСС, Совмина, КГБ и так далее. Плюс потом шло низкое звено. Это уже элита, включая творческую интеллигенцию, сотрудники там СМИ и так далее. Это уже тысячи. Ну и, конечно, рушили СССР в 90-91 годах не только враги, но и так называемые по Ленину, как он говорил, это в кавычках полезные идиоты в качестве вражеского инструмента. То есть ими руководили, они и не знали, что ими руководят. Ну, вот на мой взгляд, огромная, если не решающая роль в разрушении СССР принадлежит отдельным руководителям КГБ СССР.
Виталий Филис задает непраздный вопрос. Но вот КГБ, где оно было году в 85-м условно, когда это можно было все остановить еще? Ну, казалось, что это можно остановить.
Ну, вот я и об этом говорю. Правильный вопрос. Ведь без КГБ вот такие процессы, как распуск Варшавского договора, объединение Германии, ну, не могли быть эти процессы стихийными и спонтанными. Это процессы просто огромные. Их нельзя просто так, чтобы они сами соорганизовались. А потом вот, по сути, эти самые грандиозные по силу только госбезопасности, вот эти тоже процессы там создания народных фронтов при Балтике, республика в Средней Азии, в Москве, создавались с помощью КГБ. А потом госбезопасность участвовала в создании многопартийной структуры, где Крючков сам он об этом говорил и признавался, Александр Андреевич Проханов это опубликовал, он его хорошо знал. Он находился у истоков строительства ЛДПР Жириновского, это уже не секрет. Так создавали многопартийную систему. Слушайте, ну открытое предательство Горбачева, это же факты, о которых знает. Ну кто фактически уничтожил
ракетный комплекс АК? Вопрос, а где были те сильные патриотические коммунисты, которые бы... Товарищи по партии одернули бы, да, соответственно, доложили бы кому-нибудь, что товарищ Сталин ничего не знает, в ЦК прокрались враги и ситуацию переломили. Соответственно,
Александр, вот эта система снизу вверх не работала, в том-то и дело. Она работала, вот, ЦК КПСС, это как будто выбирали их от народа. Вот там половину на боссе вот эти и помогали, понимаете? Ну, Горбачев-то что делал? Ну, кто? Он же сам лично ракетный комплекс АК уничтожил. Сам, лично, по своему. Он всю межведомственную комиссию в сторону. Все. Что делал он в Рейкьявике, когда
лично приравнял одну нашу боеголовку к 24 ядерным ракетам у тяжелых бомбардировщиков Америки.
То есть не было на Горбачева управы, да, никакой?
Да не, а потом, ну, слушайте, а вообще вопиющий пример, который уже тоже, ну, все знают. В апреле 87 года по поручению Горбачева министр обороны маршал Соколов ему передал якобы для поездки там какие-то документы, в том числе он попросил совершенно секретную карту.
Ну, давайте не будем погружаться в подробности. Ну, позиция понятна. Виноват Горбачев во всем. Почему его там не остановили? Потому что не могли. Потому что товарищ Сталин ничего не знал. В ЦК прорвались враги, прокрались. Здрасте, Николай.
Еще раз добрый вечер. Саш, вы знаете, я сейчас вот свяжу два вопроса. Распад СССР и вот в личности говорили. У вас на радио в эфире была совершеннейший замечательный цикл передач у Володарского про историю атомного проекта. Там был такой человек, физиком по образованию. Вот. И понятно, там оговаривалась вся история, понятно, там все это связано с Лаврентием Павловичем Берием. И кто-то из слушателей позвонил и спросил, а что бы было, если в 1953 году одержал победу не Хрущев, а Берия? Так человек немного подумал и ответил, Советский Союз простоял бы еще в лет 100.
Ну, то есть вы думаете, что вот так далеко, да, проблема была?
Конечно.
Понял вас, спасибо.
Брежнев немножко это оттянул своим, как-то дал спокойствие людям, немножко с энергетикой там, с нефтью, как сказать, наладилось. Вот. А на самом деле это все было тогда.
Спасибо. Ну, вот разные есть версии. В любом случае, мы обсуждаем контекст события, произошедшего 30 лет назад. Ну и, в общем, как-то переосмысливаем его, что ли, да, об этом я хочу поговорить. Вот кто виноват, что делать и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Иван, Москва.
Здравствуйте.
Удивлен, что вот в этом опросе о главном антигерое так непопулярен оказался Никита Сергеевич. Вот, потому что, к сожалению, вот у нас граждане...
Я боюсь, что опрошенные, но плохо представляют себе, кто это. Это кукуруза и Кузькина мать. Вот что такое Хрущев? Все.
Ну, наверное, все-таки это 21-й съезд. И это
его закрытая часть. Кто про это вспомнит?
Курса на отмену диктатуры пролетариата.
Там нет. Там не отмена диктатуры пролетариата была. Вы путаете. Там была отмена культ личности.
Отмена культа личности – это...
В закрытой части.
Это очень условный момент, конечно, такой психологический. Но основной смысл это то, что, конечно, мерзавцы все эти, и Горбачев, и люди, которые продвигали рыночные реформы во время андроповщины всяческой. Вот. А условно ту бомбу, то гниение государства, после которого, к сожалению, можно было только оттянуть его конец, чем занимался, например, в эпоху развитого так называемого социализма, вот, товарищ Брежнев, к сожалению, все-таки, мне кажется, что несправедливо обделили Никиту Сергеевича вот, с его вот такой вот с его моментом таким переломным.
Понятно, спасибо. Вот. Ну, допустим, ну, смотрите, ситуация, мы вот только что говорили о том, здрасте, сейчас одну секундочку, говорили о том, что Горбачев лично разрушал то, что было достигнуто ее предшественниками. Но я думаю, что, как я уже сказал, что это вопрос очень коллективный, большой вины. Да? Вот. Не знаю, насколько она в историю, да, продвигается, продолжается до, там, до Берии или до Хрущева, не знаю. Но то, что решение, точнее отсутствие решений, да, и это вопрос коллективной большой ответственности членов партии Советского Союза, Коммунистической партии, для меня это очевидно. Здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, Михаил, Московская область. Друзья мои, никогда один человек, даже группа лиц, как индивидуальные решальщики какой-либо системы, ее продвижения или ее убиения, не могут считаться виновными в развале страны, в которой было 380 миллионов. Естественно, причина всего лежит именно в той конструкции, которую предложили вожди Октябрьской социалистической революции. Вот. А именно общественная собственность на средства производства, так называемая, и участие народа и народа власти. Понимаете, по сути дела, эти две концепции, на которых все должно было держаться, они уродливы и неестественны. Просто неестественны сами по себе. И именно народ, каждый человек, большинство народа внутри себя стали это ощущать на разных этапах развития так называемой этой системы.
Я бы привел вам пример Китая, но не буду, потому что вы считаете, что это филиал США.
Китай — это не Россия. Китай — это то же самое ждет в другой форме. Смотрите, что произошло. Общественная собственность на средства производства — это фикция. Любым предприятием все равно фактически владел директор и его окружение. Постепенно складывалась система городской такой политической мафии. Это первый сектор райкома или обкома, там, прокурор генеральный, даже военком. Знаете, все приходило к естественным человеческим формам. Если я что-то решаю, решаю глобально, я буду решать так, как выгодно мне. То есть система народа власти оказалась такой же фикцией. Ее не было близко. А дальше произошла следующая вещь. Мобилизационная экономика, которую Сталин ввел, ну, другого они просто не понимали. И индустриализация была возможна только в условиях огромной помощи Запада. Фактически индустриализация сталинская, это американский проект. Так, 640 заводов не бесплатно, но были поставлены сюда. И это было развитие искренних друзей нашей системы. Потому что сам бы Сталин, конечно, не справился.
Давайте к кончине Советского Союза поближе. А то мы сейчас с вами приведем к тому, что люди в какой-то момент стали прямоходящими, и это и погубило Советский Союз.
Это именно погубило. Смотри, позвоночник людей. Смотрите, что было дальше. После войны все, что держалось на страхе, это эти рвы убиенных, Сталин умирает. Хрущев прекрасно понимает, не только свои грехи он замазывал там, да, что дальше так нельзя, больше трудармия не работает. Он это понимал, это естество, но он был малообразован. И партийная чистка, которую он провел, так, выдвинув свою группу, эта группа состояла из малообразованных людей, даже Маленков был туповат, понимаете? Потом и Маленкова убрали. Что они ужаснулись тому, что происходит в народном хозяйстве. Нищие люди... Обложили яблони они, значит, налогом. Не получается. Сделали совнархозы, и опять централизация сгубила все. Представляете, Клин, пусть это не черноземная Рязанская область, помните самоубийство Ларионова, перестарябкома, потому что показатели съели сущность. И когда он...
Я понял мысль, нам надо просто под новости уже завершать.
Все, и Горбачев здесь совершенно ни при чем. Одну секунду еще.
Нет секунды, новости впереди. Простите, Михаил. Ну, это ваше интересное видение, безусловно, такая обширная проекция, но все-таки, мне кажется, реальность была иная. Эти люди, их можно называть тупыми, недалекими, да, выходцами из негодного народа, который сам во все виноват, да, с его народовластием. Все-таки, мне кажется, несколько сложнее. Хотя это вот с точки зрения, там, личной позиции, да, личной позиции умного человека с огромным культурным багажом, наверное, интересно. Наверное, сказать, ну вот все тупые, вот у них все и развалилось. А мне кажется, это все-таки несколько сложнее. Ну, я вам не конкурент по интеллектуальному багажу, вот я в каких-то простых выводах живу. Сейчас выпуск новостей у нас на радиостанции, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это 8 декабря, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости. И вот обсуждаем 30-летие Беловежских соглашений и влияние их на конец Советского Союза. Хочу провести технического содержания опрос. Смотрите, мы эту тему обсуждаем уже несколько дней. Я собирался, в принципе, поговорить о ней еще, поскольку там и 26 декабря впереди. Вот, 30 лет все-таки мне это представляется важным. Вот, но вижу, что часть людей устает от этой темы, пишет, ну, что это, да, 30 лет прошло, что это обсуждать, это давность неинтересна и так далее. И вот голосование предлагаю. Посвящаем ли мы фрагменты наших с вами встреч в декабре 21-го, декабрю 91-го, или нет? 131-21-35. Да, продолжаем. Также продолжаем обсуждать, продолжаем читать заголовки, потому что это важно, потому что все-таки такая серьезная веха. 134-21-35, этот вариант ответа. Давайте обсуждать только ключевые даты. Вот 8 и 26, например. А промежуточные не надо. Это скучно. Ежедневно толочь воду в 30-летней ступе. Тем более мы уже разобрались, кто виноват. Даже вон высказывается опрашиваемое, что виноват Горбачев и баста. Баста не в смысле рэпера, а в смысле баста и точка. 134-21-36. Хватит обсуждения только по ключевым датам. 8, 26, ну и еще, может быть, какая-нибудь. 134-21-36. И третий вариант ответа. Надо жить настоящим. Хватит этот нафталин, никому не интересный, обсуждать. Потому что это интересно вам, старым пердунам, да, людям пожилым. А молодежи вообще это ни о чем не говорит. Какой Хрущев? Кто такой Хрущев? Маленков? Кто такой? Какой-нибудь Черненко? Это же вообще вы выдумываете фамилии, их никогда не существовало. Давайте обсудим вон Байден, там, Нуланд, там. А что там еще? Что там на Украине? Вот это важно. А это ерунда, 30-летний нафталин, неинтересно. 134-21-37. Итак, три варианта ответа. 134-21-35. Продолжаем обсуждать в таком же режиме, потому что 30 лет, потому что это важно, потому что разные мнения. 134-21-36. Только ключевые моменты, такие как вот Беловежские соглашения, да, и 26-е грядущее, или там 4-е распуск КГБ. 134-21-36. Только ключевые даты. И 134-21-37. Вообще не надо это обсуждать. Вот как большинство решит, так мы и поступим. Александр интересуется, старый пердун — это от скольки лет? В наше время, я считаю, что вполне уже от 40. Заголовки читаем каждый день, лучше читать, а обсуждать каждый день перебор. Да хочется сказать людям, вот сейчас звонки в очереди стоят, вот, и много-много мнений, да. Нужно обсуждать своего рода социологическое исследование, мнение народа о том периоде. Обсуждали ли инициативу депутата Хамзаева запретить алкоголь на Новый год? Не обсуждали, обсудим. Видимо, завтра, может быть. Александр шутит, пишет. Давайте начнем с Адама. Адам, гад такой, яблоко вкусил, и из-за этого рухнул Советский Союз. Горбачев разрушил Варшавский блок. Теперь НАТО стоит у границ России, угрожает атомной войной. Много рефлексий по Михаилу. То он прав, то бывший кулак и так далее. Западные политики были просто счастливы, когда все-таки мы сами развалили Союз за бутылку Пепси. Все было срежиссировано самим Горбачевым, в том числе и ГКЧП, убрав заранее всех, кто вмешал из КГБ, за что и получил Нобелевскую премию Сергея Алексеевича в генеральные секретари. Мощный бур, давайте что-нибудь другое, оскомину набило. Если бы Горбачев был пожестче, он бы до сих пор был бы генсеком. Винтажный газогенератор. Это не старый пердун, это вот винтажный газогенератор. Ну, давайте пообсуждаем еще. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Я хочу вам свое видение ситуации сказать. Конечно же, Горбачев не был никаким предателем. Почему? Потому что это было бы совершенно, так сказать, неразумно просто предать, когда ты можешь быть царем и потерять царство, да, как и получилось. Он просто был недалеким, таким глуповатым человеком, и поэтому им рулило окружение, и до того дорулило, что он и не знал, в конце концов, как поступить. Вот, это первое. И я считаю, что был такой именно заговор окружения в верхушке партийной. Например, об этом говорит тот факт, что, вот вспомните, после смерти Брежнева было два руководителя. Каждый именно аккурат по году управляли и, так сказать, были отправлены вперед ногами почему-то. Понимаете, такое совпадение. Какое, как может быть? Да это не случайность, естественно. Я не исключаю, что, может быть, и самому Брежневу помогли, так сказать, сюда уйти вперед ногами. Вот.
Ну, кстати, об этом есть ряд свидетельств по поводу этой самой профилактики, которую ему давали, которая плохо сочеталась с алкоголем и превращала его в это овощное состояние. Там ряд препаратов назывался.
Ну вот, видите, даже вы тоже так же согласны с этим. А вообще, по большому счету, да, почему рухнул Советский Союз? Конечно же, ну, я такую скажу мысль сейчас, которую не все поддержат. Но я как православный хочу сказать, что за безбожие, да, как бы он не был благословлен Богом, да, как бы, и рано или поздно он, так сказать, был обречен. И в то же время, когда вспоминали о Боге, например, вот Сталин, когда была битва за Москву, он сказал, там, приказал взять из собора Елоховского.
А насколько это достоверная информация? Вот я часто ее встречаю, и они спорят, что вот этот облет с иконой Казанской Божьей Матери, ну, в общем, это мифология.
Ну, вы можете, конечно, сомневаться, но, а представляете, что ударили вдруг 40-градусные морозы, которые помогли. Вот это же большая редкость в Москве.
Ну, ладно, позиция понятна. Напомню, у нас идет голосование по поводу обсуждения дальнейших кончины, 30-летия кончины СССР. 134-21-35 продолжаем в том же режиме, 134-21-36 обсуждаем только ключевые даты, и то, если есть там какое-то интересное содержание. Ну, потому что неинтересно, нафталин. 134-21-37 вообще не обсуждаем, хватит, прошло, и хватит. Беларусь пытается предсказать результаты голосования 40-40-20. Нет пока не так. Прошу, чем больше наших слушателей выскажет свое мнение в этом голосовании, тем релевантнее будет опрос. Итак, давайте с вами поговорим. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слушаете, да?
Да, вас слушаю, да.
Здравствуйте. Вы знаете, я вспоминаю книгу, может, совсем как бы странно отказалась, Кончаловского, он там о своих женщинах пишет. Ну и по поводу он пишет ту эпоху, 60-е, 50-е годы. И вот он там краем, он не был как сам диссидент, но он там крутил «Золотая молодежь», он крутил среди них. И вот он пишет, когда произошли чешские события, то там вот эти средние люди звена, Бовина называют, еще кого-то, он говорит, прибежал ко мне, все, они писали рефераты, там, речи для Брежнева, для Хрущева. Все пропало. В 50-х годах, 20 лет мы уже готовили общее восстание по всем соцреспубликам. А этот Дубчик, идиот, выскочил первый, все пропало. Поэтому я верю той версии, что внутри власти... Вот уже с тех времен были люди, которые готовили вот этот переворот. И в общем, и саботировали все эти вот там движения. И это,
я понял вашу позицию. Знаете, в чем парадокс? То, что переворот не был никакого. Вот такая ползучий распад, да, был, что никакого переворота, по сути, и не было. Не было уличных боев. Никто не вытащил Горбачева из, там, не знаю, откуда-нибудь, из Кремля, да, и ничего с ним не произошло. У Горбачева не было команды, и это главное. Почему вы обсуждаете кончину СССР, а не рождение новой России? Потому что дата рождения новой России — это вопрос очень неоднозначный. У вас она в один день родилась, у меня в другой. Потому что там то, что продолжалось при Ельцине, это, конечно, не рождение, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, во-первых, давайте не будем предаваться эзотерике и суеверию по поводу какой-то иконы. Тем более, какие 40-градусные морозы сыграли на пользу Красной Армии, когда замерзли все водные преграды.
Давайте не обсуждать эту тему, и все. Вот в сторону и отставим.
Да. Поэтому все находились в одинаковых условиях. Ну, понимаете, давайте не будем заниматься самодурством и самообманом. Еще Збигнев Бжезинский в конце прошлого десятилетия перед своей смертью, есть документальный фильм, где он в интервью подробно рассказал, когда Михаил Сергеевич, будучи первый раз со своей супругой в Париже, находясь в служебной командировке, попал под влияние сначала западных спецслужб, а потом и американских. Почитайте, что такое дартмутские встречи, когда они начали, зачатки которого еще образовались при Хрущеве, таких как Яковлев, он направил в Нью-Гэмпшир на обработку и промывание мозгов, как потом оказалось. В Нью-Гэмпшире в 1944 году как раз проходила Бреттон-Вудская конференция. Почитайте, кто такой Жермен Гвишиани, будущий родственник Примакова, который...
Давайте напрямую, не говорите нам загадками, вот скажите, раз, два, три.
Я хочу сказать, что Горбачев был подготовлен агентом влияния под прикрышкой того же Андропова. В Институте международного экономического развития, в том числе прикладного анализа под Веной, все младые реформаторы от Сванидзе до Чубайса проходили там стажировку еще в 80-х годах. Здесь под прикрышкой КГБ, в том числе
при Андропове... То есть вы считаете, что это спецоперация, которая зародилась при Андропове, она и погубила Советский Союз?
Ну, вы так просто утрированно говорите, это как раз вот эта мягкая сила, которая на нашей дипломатии, к сожалению, по смещению неугодных режимов недоступна. Я хочу просто сказать, что Ельцин в одном из интервью западных агентств, когда сместил Горбачева, он сам признался: я не хочу быть президентом Советского Союза, я хочу быть президентом России. Потом он поехал в Соединенные Штаты
Смотрите,
Америки.
Смотрите, а можно я разверну вопрос? То есть, начиная с андроповских времен, страной управляли предатели, они страну куда-то завели, ну, в такую задницу, да, например, что страна закончила свое существование. Это, может, тогда она и правильно закончила, раз и предатели управляли сколько лет подряд?
Когда пришла команда Горбачева, много было зачищено военных, в том числе в высших структурах, в том числе и чиновников в областного значения. Об этом есть непосредственно недавно умершие воспоминания Валентина Фаллина, который был референтом Хрущева, референтом Громыко, был в политбюро ЦК КПСС и в президиуме Верховного Совета. Филипп Бобков, которого возглавлял 7-е управление КГБ.
Вы меня не услышали. Очень жаль, что вы мою мысль не услышали и продолжаете перечислять предателей во власть. Если во власти были предатели... Еще раз вопрос. Может быть, и хорошо, что они из власти ушли вместе с кончиной страны, которую они за последние годы там построили, начиная с Андропова, да? Ну, как бы абсурд. Вот я редко согласен с Игорем Николаевым, но он пишет, что распад СССР — это хорошая операция спецслужб, и надо признавать наш проигрыш. В том числе и это. Ну, сколько работало людей в мире, да? Сотен тысяч людей в мире ходило на работу для того, чтобы Советский Союз рухнул. А мы говорим, что из-за дефицита соли это случилось, да? Ну вот зачитаю сообщение. Артем Пел, да, пишет. Он уже неоднократно сегодня пишет. Он говорит о том, что процессы-то шли давно. И эти заголовки это наглядно показывают. Так что мы пристали к тем трем людям, которые фактически подписали акт о смерти, да? Но это же не они, по сути. Этот процесс шел, хотели отделяться там и более мелкие территориальные образования. Да, об этом было известно. Так чего? Может быть, наоборот, это хорошо? Да? Может быть, наоборот, вот это действительно движение вперед, как кто-то тут пишет, да? Что сдохла лошадь, ну и надо двигаться дальше. Просто у нас, когда мы с вами начинаем вот эту прикладную конспирологию играть, да? Про предателей, про окравшихся в ЦК товарищ Сталин не ведал, мы сами себя как-то обманываем, потому что если предатели настолько правили страной столько лет подряд, то она была уже не там советского народа, а их. И если она развалилась, она не в пользу там народа развалилась, а вернее не в пользу предателя, а в пользу народа тогда получается. И он действительно получил свободу от режима предателей. Но это уже такой уровень как бы конспирологии, просто вывод однозначный вы не делаете. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Эльхом. Вот грустно мне все это слышать. Знаете, еще в 60-е годы говорили о соревновании двух систем. Так вот, система победила, а исторически потерпела поражение система социалистическая. И никакие заговоры, никакие там плохие люди у власти не способствовали этому. Не было там никаких предателей. Все, включая Горбачева, были истинными патриотами, но ничего не смогли сделать с историей, с цивилизацией, ее развитием.
То есть вы думаете, это про такой вот оборот колеса, да, исторического процесса?
Он был, сразу был искажен Маркс, когда, значит, не из капитализма вырастали социализм, а сломили капитализм. И национализировали все. То есть сразу было все это сломлено. И дальше пошло развитие уже вот такое, как вот Михаил говорил, что не свойственно нормальному человеку была придумана эта система. Не Марксом.
И вот Маркс был свойственен нормальному человеку, да?
Ну, конечно, не свойственно. Свойственно собственности имеет нормальному человеку. Если не...
То есть, ну, это вопрос мировоззренческий, потому что у нас полстраны, например, считает, что социалистический строй хорош, просто его неправильно приготовили. Что капитализм — это плохо, а социализм — хорошо.
Смотрите, сколько государств было социалистическими. Все пробовали. И нигде не победил.
Китай нормально справляется, между прочим.
Китай нет никакого социализма. Давайте не будем серьезно. Это долгая история.
И КПК там не правящая структура. Ну, давайте все-таки тоже не упрощать. Но, правда, в Китае не социализм, да, там нет съезда Коммунистической партии Китая. Ничего подобного там нет. Он, конечно, модифицированный. Но говорить о том, что, ну, ладно, это я уж свою вдаюсь рефлексии. Виталий пишет: во всем виноваты масоны и Тевтонский орден. Они развалили Советский Союз, сломали его. Напомню, у нас идет голосование технического свойства. Обсуждать ли нам дальше с вами 30-летие кончины Советского Союза? 134-21-35. Да, обсуждать это важно. Да, в конце концов, вот в этом месяце мы поговорим. Потом когда еще коснемся, да, поскольку, ну, действительно, дата серьезная. 30 лет, полжизни. 134-21-35. 134-21-36. Это второй вариант, да, о том, что можно обсуждать, но только знаковые события. Вот как-то столько внимания этим обсуждениям, да, придавать, это излишне. 134-21-36. И третий вариант ответа. Не интересен ваш Советский Союз и его 30-летие, его конца никому. Давайте обсуждать что-то иное, современное. Там Байдена, Нулот, Моргенштерна, Даню Милохина, я не знаю, что там. Последний альбом Оксимирона. Это третий вариант ответа, 134-21-37. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Вы знаете, вот я сейчас слушаю некоторых опровергателей. Они не понимают, они Маркса опровергают. Они не знают, что каждый третий самолет в мире был сделан в СССР. Я работал за границей. Нам, американцы, предлагали поделить мир пополам. Это была великая страна, могучая, которая 26% мирового ВВП держала, а со старыми сателлитами 40%. Они этого не знают. Победило невежество, безграмотность, гнет коммунистической партии, которая запрещала всякие экономические другие теории, все что одно. Я имел допуск ко всякой информации и никогда не стал и не убежал на Запад. Но они здесь все душили. Эта партия прогнила до конца, вот она и сломала нашу страну.
А был ли вариант выжить? Что надо было сделать?
Был. Надо было очистить партию и идти по китайскому пути.
Вполне, вполне четко и связано. Вот учитесь, уважаемые коллеги, формулировать. Вот у человека есть четкий, понятный аргумент и позиция, да, уважаю. Хоть и не согласен во многом, но тем не менее, да, это позиция. Игорь Николаев пишет: жаль, что распад СССР нас ничему не научил, и мы остаемся слабыми. Я не считаю, что мы остаемся слабыми, но действительно это нам урок, из которого мы должны сделать вывод, что тот самый воздух свободы, который кому-то что-то там где-то защекотал, да, иногда бывает отравленным. И отравленным, ну, впрочем, намеренно. Вы в эфире, слушаю вас. Ой, алло.
Здравствуйте.
Радиоприемник выключите, пожалуйста, или мы не сможем общаться.
Все выключил. Елена Васильевна, город Москва. Вы знаете, для меня распад Советского Союза – это страшная вещь, потому что после всяких сокращений я решила с работы. Следовательно, я узнала, что такое голод. А голод, как говорят индейцы Северной Америки, это большой человек. Так что, как говорится, углубляясь, не углубляясь куда-то, очень многие люди вокруг меня достойны, более достойны, чем я, тоже голодали. Работали они в еще более серьезных организациях, чем я на тот момент, да. Я вам могу сказать, это было не просто страшно, потому что, когда мы смотрели на экран телевизора и видели роскошные шубки нашей замечательной Раисы Максимовны, моя мама работала в ателье «Люкс», и поэтому она могла определить, сколько такие шубки стоили, то люди, понимаете, вот я все время думаю, у нас люди, наверное, в основном дураки. Понимаете, вот страна дураков, по-другому не скажешь.
Вы знаете, я сегодня видел фотографии обсуждения у одного там знакомого в Фейсбуке. Он выставил фото Жаклин Кеннеди и жены Хрущева. И описал там эпизод, в котором они встретились. Вот жена Хрущева вообще простецкая баба, если уж просторечиво так говорить. В каком-то ситцевом платьишке. Рядом Кеннеди вот во всем вот этом, да? А рядом сидит, ну, такая вот, ну, обычная женщина. При этом у нее там очень хорошее образование было, идеальный английский. есть еще несколько языков. Поэтому по Раисе Максимовне весь Советский Союз-то, наверное, не стоит мерить.
Но дело-то в том, что кто-то одел свою, извините, бабенку, которая ничего для страны, кроме плохого, не сделала. А кто-то вот остался, я говорю, как я, понимаете? Вот мы все оказались просто на улице. То есть нас вышвырнули, знаете, есть хорошая такая фраза. Сегодня наплевать на заслуженного пса, а завтра глядишь. Помните, комиссар говорит в фильме
«Кто виноват-то? Кто виноват?»
Вот с нами, и так и произошло. Вся наша страна оказалась выкинутой на улицу. Огромная, мощная страна.
Виноват-то
и учтите.
Кто?
Простите, можно я, Роман Георгиевич, добавлю?
Роман Георгиевич здесь нет. Я хотел в формате диалога. Уж простите, в следующий раз поговорим. Виноваты шубки. Итак, докладываю вам результаты голосования. Спасибо всем, кто позвонил, выразил свое мнение. 65% говорят, продолжаем. 17% только по ключевым датам. И 18% говорят, не нужно в обсуждении, соответственно, вот это все 30-летие обсуждать. На сегодня мы закончим. Есть, конечно, много чего осталось вне нашего эфира, тоже хочется поговорить там. Но новостей происходит под конец года много разных. Но будем затрагивать и их, и будем возвращаться к этой теме. Потому что как, я считаю, что если мы сейчас не поговорим, мы уже никогда об этом не поговорим. Потому что это и покроется пылью веков, да, и, соответственно, и мы с вами забудем, а те, кто после нас, они уже это не знают, и знать, в общем-то, не очень хотят. Для них это какая-то седая старина, хотя это было для нас с вами, ну, для меня точно не так давно, буквально там позавчера. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем до завтра и хорошего вечера.